«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Президиум Верховного суда отказался возбудить надзорное производство по жалобе адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на второй приговор по делу ЮКОСа. Такое решение принято накануне, и сообщил об этом сегодня пресс-центр ЮКОСа. В жалобе защиты просил Верховный суд отменить все предыдущие судебные решения как незаконные и необоснованные. Производство по делу прекратить, а Ходорковского и Лебедева немедленно освободить. О том, сохраняется ли шанс на досрочное освобождение Ходорковского и Лебедева, мы сегодня говорим с бывшим главой аналитического управления ЮКОСа Алексеем Кандауровым, бывшим депутатом Государственной Думы. Добрый вечер, Алексей Петрович.
Добрый вечер.
И бывшим депутатом Государственной Думы, бывшим сенатором, активистом гражданской платформы замминистра экономики Иваном Стариковым. Вопрос Алексею Петровичу. Как вы считаете, вот сохраняется шанс, что председатель суда Лебедев, да, может вмешаться в историю? И велика ли такая вероятность?
Ну, вероятность теоретическая, вероятность такая остается в силу того, что, на мой взгляд, на взгляд адвокатов, на взгляд очень многих, кто знакомился с делом, дело абсолютно надуманное, и с правовой точки зрения приговор абсолютно неправосудный, так сказать, и запредельно жестокий, ну, просто и несправедливый. Вот, то есть, и Лебедев, Ходорковский должны были уже выйти, хотя и первый приговор тоже считаю неправосудным и абсолютно, так сказать, надуманным. Поэтому теоретически, если Лебедев профессионал, если у него есть профессиональная совесть, если есть какие-то моральные принципы, вот, то я считаю, он должен как минимум скостить срок. Я уж не говорю о том, чтобы отменить приговор. Это никогда не будет, это понятно, так сказать, потому что это вступать в прямую конфронтацию с Путиным. Никто, так сказать, из них этого делать не будет по понятным причинам. Но как минимум сократить еще срок, так сказать, они должны. Месяц, два, так сказать, ну, три месяца, четыре. Но я считаю, что вот на такую возможность рассчитывать, наверное, приходится. Теоретически, я повторяю. А практически посмотрим. Я не хочу, так сказать, каркать. И я теоретически такую возможность вижу. Практически посмотрим, как.
Иван Валентинович, как по-вашему, могут ли фигуранты дела ЮКОСа попасть под амнистию к 20-летию Конституции?
Я думаю, что они не попадут под амнистию к 20-летию Конституции, поскольку мы видим, что широко объявленная и разрекламированная Конституция, как такой акт милосердия, в общем, показывает, что считанные 100 тысяч предпринимателей, там по разным оценкам, если 5-7 тысяч выйдут в итоге, то понятно, что к объявленной Конституции такой масштабный это не имеет отношения. Я думаю, что здесь с Алексеем Петровичем бы согласился, вот, поскольку, ну, мы с вами прекрасно понимаем, что судебная система в полном смысле этого слова, особенно по такому политическому делу, в России отсутствует. Поэтому надеяться на то, что профессиональная этика и профессиональная честь после стольких лет работы в системе, когда судебная власть была полностью подчинена исполнительные, не приходится. Но возникают, я бы сказал, непредвиденные форс-мажорные обстоятельства. Вот я сейчас только с заседания Столыпинского клуба. В общем, два таких выступили мощных политика, как Михаил Прохоров и Алексей Кудрин, ну, скажем, потенциальный претендент президентской гонки. Обдусмен наш главный Борис Титов. И если Титов отказался там обсуждать вопросы конституционной реформы, то Прохоров и, в общем, Кудрин сказали о том, что, безусловно, Конституцию необходимо серьезно менять в сторону уменьшения президентской власти. И мы же воспроизвели самодержавие в еще худшем виде. Мы уходили от поправки монополии КПСС. Но спустя 20 лет можно сказать, что даже у Леонида Брежнева или там Юрия Андропова был коллегиальный орган, политбюро как минимум. Сейчас же абсолютное в демократической стране, в 21 веке, воспроизведено абсолютное самодержавие. Но это самодержавие серьезно начало сейчас, с моей точки зрения, осыпаться. Главная причина – это такой экономический детерминист, прежде всего в экономике. И когда, в общем, последние прогнозы Минэконома о том, что Россию ждет 10 тощих лет, я хочу сказать, что нет у России исторического такого времени. 3 года, я чуть позже скажу почему. Поэтому я думаю, ситуация будет такая, что в следующем году Ходорковская Валерия выйдет на свободу. Вопрос о месяцах сейчас не стоит, но причиной этому станут не милосердие или профессиональная честь, а те ситуации, которые сегодня развиваются в российской экономике, в целом в обществе. Пока страх перемен преобладает над отвращением той системы, которая сложилась в стране. Вы посмотрите, Владимир Алексеевич, ни в одной социальной страте, ни в одной социальной группе нет мнения о том, что в стране нормально. От самых богатых до самых бедных сегодня. Поэтому я думаю, что в том числе инстинкт самосохранения приведет к тому, что поймут, что дальше, в общем, держать людей, которые отсидели больше 10 лет, в общем, не имеет смысла, потому что будут проецировать на то, что будет происходить в стране. Поэтому я в этом смысле считаю, что 2014 год – это год, когда Ходорковский и Лебедев выйдут на свободу.
Ну, просто, Алексей Петрович, вот вы ходили в Фомоновский суд на второе дело ЮКОСа. Ощущалась ли надуманность обвинений, предъявленных Ходорковскому и Лебедеву?
Ну, слушайте, когда владельцу компании, у которого, так сказать, контрольный пакет, говорят, что он ворует сам у себя нефть, ну, что может быть более абсурдным? Или когда утверждают, что, значит, воровали у дочек ЮКОСа, ну, я не знаю, как это комментировать. Вот это даже не с точки зрения, даже, так сказать, гражданского кодекса, да. С точки зрения здравого смысла полный абсурд. И ведь своровали ни много ни мало эшелон нефти, который мог обогнуть по экватору, так сказать, несколько раз землю. Ну, такого не бывает. При этом платили налоги. А первое дело, их судили за то, что якобы не доплатили налоги. Да, ну как сворованного можно платить налоги? Тогда вы уж как-нибудь определите. Или платили налоги, значит, не воровали. Или воровали, и верните налоги, которые заплатили. Вот, поэтому, конечно, дело абсурдное. И я больше скажу, я вот недавно в президиуме Верховного суда рассматривалась надзорная жалоба, связанная с делом Пичугина, Алексеем Пичугина, да, связанная с решением Страсбургского суда, да, который буквально рекомендательно, но настойчиво говорил, что в связи с нарушением 6 статьи конвенции дело нужно вернуть на новое рассмотрение. И первое дело, по первому делу Пичугина, его дважды судили. Вот. Так президиум Верховного суда просто в наглую проигнорировал, так сказать, это пожелание Страсбурга и впервые фактически, так сказать, отказал возвращать дело на пересмотр. То есть вот это отношение к ЮКОСовским делам. Но меня-то больше всего не это, так сказать, печали-то мне прибавило. А печали мне прибавило, вот 8 человек судей сидят, значит, Верховный суд, да? Вот. Ну, ладно там, как бы 5 из них просто перекормленные какие-то люди, так сказать. Вот. Я не могу сказать, что у них совсем как бы отсутствует интеллект в глазах, но не в этом дело. Пустые глаза, понимаете? Вот я на них смотрю, пустые глаза. Эти люди, у них нет ни сострадания, ничего. Пустота. Это Верховный суд. Это, понимаете, это... И вот от этого я, конечно, так сказать, в полный транс. Вот эти вот люди принимают решение окончательное, которое может поставить точку на судьбе того или иного человека. Я вам говорю, пустые глаза, пустые, души не видно.
Иван Валентинович, вы видите вероятность третьего дела ЮКОСа вот по делу экспертов, которых вот вызывали уже на допросы?
Я думаю, что если такое решение состоится, то это будет говорить о полной неадекватности власти, это будет самоубийственное решение. как там говорили, боливар не выдержит двоих. Вот боливар уже российский, да, там общественное мнение, если хотите, уже точно не выдержит троих, в смысле третьего дела. Постараюсь объяснить, почему. Мне кажется, что сейчас такое у меня ощущение, что пока страх перемен, в общем, перевешивает отвращение к сложившейся в стране системе. Там политической, экономической, судебной и всех остальных. Но вот этот страх достаточно быстро тает. Почему? Потому что, во-первых, я вижу, что уже полгода снижаются реально располагаемые доходы населения. При $107 за баррель российская экономика вползает в рецессию. Абсолютно очевидно, что сырьевая модель, она стратегически бесперспективна и архаична, она себя полностью исчерпала. Другой модели правящий класс предложить не может. По толстым слоям нефтяного жира расплывшиеся мозги, в том числе в политике, в общем, позволяли все нулевые годы решать вопросы за счет отчипового так называемого нефтяного пирога. Но с чем мы сейчас столкнулись? Мы столкнулись с одной абсолютно очевидной вещью. Оплачивать лояльность силовиков деньги еще есть, а оплачивать терпение населения денег уже нету. И это является ключевым фактором, потому что, поверьте мне, давайте вспомним август 91 года и октябрь, конец сентября, начало октября 93-го, где оказалась российская, московская милиция и вообще в целом. Поэтому, в принципе, это тоже тот же самый народ. Поэтому, когда принимается самоубийственное решение, нас призывают и говорят, что мы вводим энергопайки. Значит, нам говорят, что температура в квартирах теперь будет не 21 градус, а 18. И говорят о том, что, ну, по уставу еще советской армии 18 градусов в казарме. Вот я на это говорю, но у меня дети, они не служат еще в армии, чтобы 18. Говорят, ну, мы же начинаем экономить. То есть нас призывают затянуть пояса, когда премьер Медведев говорит о том, что будете теперь авансом платить там коммунальные платежи. И при этом принимается решение о кардинальном увеличении зарплат депутатам Государственной Думы
и чиновникам.
Это полное, полный такой, когда элита не понимает, что она творит. И вот эта пропасть, она начинает стремительно расходиться. В итоге в эту пропасть обязательно упадет власть. Вопрос только, с каким шумом упадет. Поэтому мне кажется, что внутри правящего класса есть люди с инстинктом самосохранения. И именно это, вот с чего я начал, дает мне оптимизм говорить, что в 2014 году Ходорковский и Лебедев выйдут на свободу.
Напомню, телефон нашего прямого эфира.
Ну, не будет третьего дела ЮКОС, соответственно.
Да. 8-800-200-22-12. Напомню, что о том, сохраняется ли шанс на досрочное освобождение фигурантов дела ЮКОСа, мы сегодня говорим с политиками Алексеем Кандауровым и Иваном Стариковым.
В видео и радиоэфире «Свободы» каждую неделю по субботам в 7 часов вечера смотрите и слушайте новую программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи и снежным королям и королевам, российским олимпийским чемпионам прежних лет. «Игры на свободе» – премьера в субботу в 7 часов вечера, повторы в субботу в 11 вечера и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
Напомню, что о том, сохраняется ли шанс на досрочное освобождение Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, мы беседуем с нашими гостями Алексеем Кандауровым и Иваном Стариковым. Алексей Петрович, вы согласны с Иваном Валентиновичем, что уже запасы, что ли, вот эти жировые, нефтедолларовые в России заканчиваются, и не удастся провести народ и на этот раз?
Да, я не только согласен с этим, власть уже согласна. Власть недавно, так сказать, опубликовала прогноз до 30-го года, да, ну и что мы видим в этом прогнозе, что, так сказать, мы вообще, так сказать, еле болтыхаемся. А это до 30-го года, на секундочку, да, еще 17 лет. То есть вот я считаю, что ресурсы 17 лет болтыхаться у нас абсолютно нет. никакого, несмотря на золотовалютные резервы. Вот я не буду повторять то, что говорил Иван Валентинович, я абсолютно с этим согласен. Вот я точно так же, так сказать, думаю. Но я-то думаю, что я по этому поводу как-то писал заметочку. Вот я думаю, что у нынешней власти ресурсы до 2018 года нет. Вот, поэтому ведь протест сегодня сосредоточен на кухне. Ну, протест на кухне, ну, во всяком случае, московский, да. И по моему глубокому убеждению, этот протест, причем очень резкий, по отношению к действующей власти, персоналиям конкретно отдельным, я думаю, не меньше миллиона сидит. Вот. Мое глубокое убеждение, если был бы в стране признанный лидер всеми стратами социальными, да, ну, условный Гавел, да, или условный Мандела, то этот миллион сегодня уже стоял бы в Москве на улице. Вот. Проблема оппозиции, что нет такого уровня лидера. Вот. А кто бы что ни говорил, так сказать, народ все равно идет за лидером. Да? Другой вопрос, что потом этот лидер может компенсировать свои полномочия за счет, так сказать, парламента, там, 5-10. Но такого лидера в стране нет, к сожалению. Вот поэтому, но этот протест, рано или поздно, он выльется на улицу. Поэтому я этой власти, честно вам скажу, и до 18 года не даю, так сказать, срока. Ну, вот, поэтому кто бы что ни говорил.
Да, Иван Валентинович, слава, да.
Да, я вот что хочу сказать. Понимаете, вот вещь достаточно очевидна. Я вот недавно посмотрел интервью большое Олега Румянцева, одного из отцов-основателей и авторов Российской Конституции. Вот приближается 12 декабря, 20-летие Конституции. Я сам птенец конституционной реформы Бориса Николаевича Ельцина, потому что я был директором совхоза, избрался в Госдуму и оказался в российской политике. Хотя политика, я считал, что это дело недостойное мужчин. Я в данном случае что хочу сказать. Вот даже авторы Конституции, они склоняются к тому, что необходимо серьезно вносить изменения. Что я имею в виду? Конституция ведь писалась в особых исторических условиях после стрельбы по парламенту. И от 3-4 октября 1993 года по 12 декабря прошло ровно 69 дней. Время – нелинейная категория в политике. Поэтому говорить о том, что сегодня у нас до 30-го года историческое время в России, я бы поостерегся. Все это спокойное течение исторической реки обваливается водопадом событий. Поэтому я думаю, что необходимо серьезно сегодня первое изменение – это менять Конституцию. Тот перекос, который был заложен в сторону президентской власти, который воспроизвел нынешнее самодержавие, его нужно устранять. Потому что писалась Конституция под одного президента, в итоге она сейчас у другого. Все-таки у Бориса Ельцина было три вещи. У него было в голове представление или доктрина либеральной модернизации. Поэтому он пошел в непопулярную приватизацию. Он считал, что только федеративное устройство государства. Поэтому он Совет Федерации, который мог устроить обструкцию тому же Волошину, главе администрации, в общем, не разгонял. Да, и третий принцип. У него было все-таки понимание, что к двум первым условиям, да, в экономике и в политике, и в государственном устройстве необходима абсолютно третья – информационная открытость. Он не гонялся за журналистами, которые даже несправедливы и жестоки, не закрывал телеканалы. Поэтому в той системе, да, та Конституция не носила такой ущерб. Сейчас, к сожалению, она наносит ущерб. Поэтому в данном случае, ну, если хотите, мое предложение, что нам необходимо в данном случае сосредоточиться, Алексей Петрович, не на лидере. Мы должны поменять систему. Мы не должны менять вождей. Мы должны поменять политическую систему. И тот сегодня политик федерального уровня или кто-то появится, который объявит, что он поменяет политическую систему и часть такой гипертрофированной президентской власти передаст парламенту, гражданскому обществу, тот политик станет лидером. Вот чего, по крайней мере, ждет образованный класс. А страны нации к новым историческим рубежам вот это меньшинство, которое поверит. Почему к тому же Навальному есть определенная сейчас настороженность, да? Думает, слушай, не ход ли это в соседнюю камеру, условно говоря, из одной в другую. В крови плещется такой генетический страх, который Губерман там в двух строчках. Вожди дороже нам вдвойне, когда они уже в стене. Вот. Ну, в данном случае в Кремлевской. Поэтому, если мы начинаем с изменения политики, то за этим пойдут изменения в экономике. Мне кажется, только вот в такой очередности возможно сегодня выйти из того пике, в который все больше и больше входит страна.
Иван Валентинович, я же не о том, что это самое, что обязательно нужно за лидером идти. Я говорю о том, вот как могли бы массы сегодня оказаться на улице. Да? То есть вот этот внутренний протест, он очень большой, да? Пока он разлит по кухням. Но ведь вопрос в том, что мы же с вами не наивные люди. Мы понимаем, что эта власть, она не реформирована. Она не будет реформироваться изнутри. В силу массы причин, передача короткая, можно пальцы загибать. От личностных причин, да, до того, что уровень этой власти, вот уровень сам, да, интеллектуальный, он не позволяет ей самореформироваться. Вот, поэтому хотим мы или не хотим, эта власть будет меняться через массовый протест. Другой вопрос, как там пойдет, да? Но пока миллиона на улицах не будет, эта власть не будет реформироваться. И все эти выборы, так называемые, так сказать, через выборы, политикам надо заниматься выборами. Я не против этих выборов, да, так сказать, с тем, чтобы политикам им нужен постоянный тренинг. Да, вот, но мы понимаем, через вхождение, условно говоря, в Московскую Государственную Думу, да, там 10 депутатов или больше не пропустят, там, условно говоря, да, мы с вами даже на том же Навальном наблюдали, как это все, так сказать, вот 51, но за Собянин, да, а не 49. Второго тура не произошло. Поэтому не произойдет либерализация власти через вхождение в ее органы. Власть сама по себе нелегитимна. Парламент легитимен?
Нет, конечно.
Президент легитимен?
Нет.
Ну, о чем мы говорим?
Вот я сейчас... Сколько у нас еще?
Да, Иван Валентинович, да, пожалуйста, нет. Говорите.
Я до перерыва. Я почему? Потому что очень глубоко подкопнул, мой дорогой Алексей Петрович, и я постараюсь... Вот поймите, тот же, что предложил Румянцев. Ведь само по себе сегодня первый раздел Конституции, демократические основы, да, я предлагаю, на самом деле... И те же авторы Конституции, они предлагают на самом деле парадоксальную вещь – принять поправки для того, чтобы защитить первый раздел. Вот, например, если мы в Конституцию внесем невозможность мимикрий, которая сегодня, да, вот, понятно, что «Единая Россия» в Москве ловить нечего. Поэтому срочно переписывается законодательство. Переходим на мажоритарную систему. Была графа, значит, отменили против всех, теперь вводят. Поймите, если в Конституции будут заложены основы избирательной системы, конституционно закреплены, то такие вещи будут непозволительны. Вот я очень коротко, почему? Ведь история развивается по спирали. Я никогда не был коммунистом. Но тут получилось, в больнице немножко полежал, и было время подумать.
Решили вступить в КПРФ? Да,
нет. Значит, смотри. Смотрю, выступает Шувалов, выступает Дворкович. Сейчас Кудрин говорил. У нас зарплата превышала рост производительности труда. Надо чуть-чуть притормозить. Да, притормозить чуть-чуть, потому что, ну, вы понимаете. При этом госсектор задирал зарплаты, а бизнесу, для того, чтобы быть конкурентоспособным, он туда, по большому счету, шел. Но сейчас возможности нет, поэтому давайте. Ну, невозможно увеличить производительность труда без улучшения качества государства. Я думаю, мать честная, что это мне напоминает? Мне напоминает 89-й год, 3 декада июня, 19-я партийная конференция. Михаил Сергеевич Горбачев, Егор Кузьмич Лигачев слово в слово говорили, нам нужно увеличить производительность труда. Еще Ленин говорил, мы победим капитализм, только производительность труда. Но нужно демократизировать, значит, советское государство. Потом сделали, придумали, помнишь, это избрание Верховный Совет через квоты и так далее сегодня. Вот то же самое, но только сейчас еще в экономике. Тогда цены на нефть падала. А сейчас при высокой цене на нефть экономика, значит, сжимается. Поэтому вопрос какой? Между третьей декадой 89-го года и декабрем 91-го было 2,5 года. Это было время до окончания Советского Союза. Вот я сейчас скажу, да, что у нас 3 года сегодня исторического времени. Теперь почему есть запрос на то, чтобы уйти без питья стекол? А нигде на земном шаре сейчас не спрячешься по определению. Притащат и спросят. Это то, что касается правящего класса бизнеса. А что такое дезинтеграция, как сейчас Кудрин сказал? Россия сейчас мини-СССР напоминает. Дезинтеграция России, распад. А это потеря активов. Вы что думаете, их не национализируют, особенно крупные, да, там, активы разным принадлежащим там, нефтяным компаниям и так далее. Их, конечно, национализируют. Поэтому запрос есть, и он зреет. И относительно реформирования, ну, вот эти по большому счету, по гамбургскому, я убежден, что люди принесут и скажут, ну вот какая альтернатива? А дальше либо жажда возмездия, да, и мы запускаем в 17-м году очередной исторический круг, вот, и, значит, пепел класса стучит в наши сердца, либо мы на самом деле начинаем думать о том, как выйти из этого пике. И вот, не знаю, но я читал все интервью Михаила Ходорковского, когда там, помните, у него спросили, вы будете мстить?
Да нет, он по определению мстить не будет, но он другого уровня человек, он же и с этими-то нельзя сравнивать.
Губерман меня не отпускает, он сказал примерно так, в любви и смерти находя неисчерпаемую тему, я не плевал в портрет вождя, поскольку клал на всю систему. Поэтому в данном случае...
Ну, больше того, я думаю, что он будет один из немногих, кто своих преследователей будет защищать, если их поволокут к стенке, я так условно говорю. Но я ведь вот с тем, что вы говорите, я не спорю. С тем, что нужно вносить изменения в Конституцию, я не спорю. Я двумя руками за. Но при этой власти этого не произойдет. Ну, посмотрите, что с амнистией вот сейчас происходит. Но те же, это будут делать те же самые люди, которые сегодня власти. Они не способны мыслить вот, в той парадигме, в которой мы с вами разговариваем, да? Вот не способны. Поэтому я не верю в их добрую волю. Если она случится, так я это самое, я человек неверующий, но я свечки поставлю, это случится, но я не верю в то, что это случится. Они будут цепляться за власть до последнего. И, конечно, так сказать, я уверен, что произойдет верхушечный переворот, но этот верхушечный переворот может спровоцировать только народный бунт. И если, ну, бунт, я условно говорю, да, давление масс, я бы так бы сказал, вот, а вот уж когда будет верхушечный переворот, вот тогда нужно будет говорить об изменении Конституции, вот тогда оппозиции нельзя упустить свой шанс. А эти ребята, они, вот я просто уверен, что они будут до последнего цепляться. Ну, чтобы им не проявить вот сейчас добрую волю, так сказать, и не отпустить того же Ходорковского, Лебедева, что они, посмотрите, что они творят с этой девочкой, с Надей Толоконниковой. Да. 5 лет у нее ребенок, у Маши Алехиной ребенок. Они их таскают по этих столыпинских вагонах по всей стране, так сказать. Мало того, что из Мордовии, ей 3 месяца осталось, ее в Красноярск волокут. Что это за власть, вы понимаете? И мы же понимаем, почему это делается. А кто бенефициар вот этого всего, так сказать?
Сергей Петрович, я же ведь не... Вы думаете, что я защитник власти?
Нет, Иван Валентинович, ну я знаю, что вы не защитник власти.
Вы верите в выборы, а Алексей Петрович не верит.
Не, я не то, что... Я не столько верю в выборы. Я в данном случае все-таки верю вот во что. Я верю в то, что на самом деле экономические интересы, жизненно важные нынешнего правящего класса, находятся не в России. Они находятся в тех странах, в которых... Если здесь что-то произойдет, условно говоря, прольется кровь, вот, и они пойдут на такие, значит, серьезные репрессии, то все, что у нас же это непосильным трудом, станет для них недоступно. А это для них гораздо важнее, чем судьба России. Понимаете? Поэтому, если они увидят, что есть гарантия уйти без, условно говоря, серьезных издержек для них, то может произойти мирная смена власти, вот, и останется только там, ну, условно говоря, обсуждать условия передачи этой власти, еще раз подчеркиваю, в том числе не через выборы. Но ситуация в экономике, ведь при 107 долларах за баррель, значит, в стране наметился спад. Вот сейчас Кудрин назвал цифру. 2 триллиона рублей дефицит бюджета пенсионного фонда. Вот да. Час назад. Послушайте, у нас при цене 5 лет назад, при цене 69 долларов за баррель был нуль. Не было дефицита пенсионного фонда. Сейчас при 110, значит, у нас 2 триллиона рублей. У нас весь резервный фонд накопленный 2 триллиона 700 миллиардов. Поэтому на шее висит еще чемпионат мира по футболу.
Мы бы же Олимпиады не проводили. Да, да, не проводили.
Да, вот, да,
сегодня. Универсиаду какую-то.
Универсиаду.
Поэтому чудовищно раздутые госрасходы. Поэтому в этой части, вот как мне кажется, может быть, я неисправимый оптимист, инстинкт самосохранения. Есть люди, мне кажется, да, которые все понимают, и они начнут обращаться, в том числе и к гражданскому обществу, для того, чтобы начать вести переговоры. Если мы к тому времени предложим, вот, Алексей Петрович, если бы у князя Львова и временного правительства был маломальски приличный план проведения реформ после февраля 17-го, не было бы октября 17-го года. Вот наша задача сейчас абсолютно предложить согласен. Этот план.
Иван Иванович, я абсолютно согласен. Всегда об этом говорю. Видите, что оппозиции нужно предлагать совершенно никаких противоречий нет. Предлагать обществу. Обществу, конечно, предлагать нужно это. Не этим ребятам предлагать этот план, а обществу. Да? И диалог может начаться тогда, когда вы говорите, когда с той стороны начнут обращаться к гражданскому обществу. А не тогда, когда к ним идешь, так сказать, и давайте поговорим от винта.
Я по реформе Российской Академии Наук, вы, наверное, видели.
Чем это закончилось?
Нет, так вот я и говорю, понимаете, казалось бы, все, ярость академиков, слезы голодец, сломлено все, закон протащили, значит, протесты там закончились, ФАНО создано, руководитель назначен, и вдруг бах. Абсолютно нелогично вводится мораторий. И я так понимаю, что, наверное, там в Кремле появились люди, которые поняли, слушайте, там в течение полугода провести соединение трех академий, там Российской, значит, сельскохозяйственной, медицинской и Большой академии наук, это все профанировать. Вот. А я там написал, вы видели, да, что проводили-то гораздо более простые реформы эти ребята. Вот, а уж реформу Российской академии наук. Поэтому вопрос какой? Вот я обратился к научному сообществу. Вы этот год как хотите? Думаете, что все рассосется? Либо вы становитесь... Сегодня вы там после, значит, церкви вторые по опочному доверию, да? Потом там армия, триада такая, как кому доверять. Так тогда уже представители образованного класса, вы были все время в стороне, казалось, вас не коснется. Поэтому и там возможно. Тот же Андрей Дмитриевич Сахаров, он откуда был этот человек?
Да. Я-то, понимаете, моя-то безумная идея еще в начале 2000-х была, чтобы какой-нибудь академик стал президентом Российской Федерации, да, так сказать, вот типа такого чешского Гавела для страны, так сказать, вот человек яйцеголовый, а не эти, так сказать, узколобые ребята.
Видел, что я на общем собрании выступил научных сотрудников РАН 28 августа. Много молодежи было, на Ленинском 36, огромный зал на 3000 человек. Вот, и там же они приняли очень серьезные вещи и не закрыли конференцию научных сотрудников. Человек как постоянно действующий.
А вы видели сейчас, чем их терзают? Какие они должны быть планы в Громаде представлять на 3 года? Количество публикаций планируют на 3 года. Но над ними же издеваются просто.
Нет, понимаете? Меня это и радует. Меня по большому
над
счету
ними же издеваются. Понимаете, я считаю, они должны обретать субъектность. Вот все мы должны обретать субъектность. Гражданское общество, Академия наук. Но для этого нужно обретать субъектность, а не талдычить, как Фортов все время талдычит, значит, и пишут: уважаемый Владимир Владимирович, разберитесь, это самое. В какую страту не обратись, везде уважаемый Владимир Владимирович, разберитесь. Владимир Владимирович, который, так сказать...
Я вам могу сказать сейчас, готов с вами на бутылку хорошего коньяка поспорить, что в течение этого года Российская Академия Наук и научное сообщество обретет свою политическую субъектность.
Вот слава Богу.
Вот посмотрите. Давайте подождем этого, да. Послушаем вопрос Сергея, нашего радиослушателя. Вам слово, Сергей.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Вот тут, ну, как бы слышатся постоянно голоса, вот откуда вот такие студии, такие люди, откуда они берутся, туда-сюда, вот такие вот вещи говорят. А вот легко заметить, вот я вот заметил, да, вот что это для них вот это как важна вот в любом споре не правота, а победа, понимаете? Они вот когда приговор какой-то выносят или что-то, они вот человека затыкают, они не дают ему ставить слово и говорят постоянно, что, ну, вот, говорят каким-то вот из кодекса какими-то терминами сыпят, как будто их кто-то понимает, понимаете, вот, и очень трудно разобраться, и вот эти люди жестокие, они вот какая-то вот психология у них особая, своя какая-то, я не знаю. Ну вот Путин и вот именно вот это вот властное, вот это вот, ну как вот вы это сможете объяснить, я как-то вот не могу, извините. Спасибо.
Да, Сергей, мы поняли. Вот, кстати, вы про Академию говорите, а реформа судов, вот Верховный суд сейчас должен еще взять на себя функцию арбитражного суда. Это же тоже сужение.
Это тоже безумие. Ну что, сами судьи говорят, что это безумие, но суд у нас давно независимый и давно потерял субъектность. Вот, поэтому, вот, к сожалению, все.
Россия – централизованное государство. И для гадости все, как Жванецкий еще говорил, все гадости для власти начинаются в столице, вот здесь. Угу. Нам предстоят выборы в Московскую городскую думу.
Так.
Вот, например, что можно сделать в отношении? Я убежден, что сегодня, к сожалению, при том, что Москва – наиболее демократично настроенный город, итоги президентских выборов и парламентских это показали, но Москва не является единым гражданским городским гражданским пространством. Ну, по большому счету, человека, живущего в Тушино, не сильно волнует то, что там где-нибудь происходит в Бирюлево. Ну так, если откровенно и честно. Что нужно сделать для того, чтобы... И вот на этих выборах, я считаю, оппозиция должна идти с этой программой. Первое. Ликвидируем префектуры. Избираем 137 глав управ на прямых выборах. У нас избранный мэр более-менее на альтернативных выборах. С издержками, но будем считать. Второе. Федеральное законодательство позволяет избирать мировых судей. Он просто нигде не используется. Если мы избираем мировых судей, начиная с самого нижнего уровня судебной системы, да, с квалификационными требованиями, там, юридическое образование и так далее сегодня, то мы на самом нижнем уровне начинаем формировать систему, которая не будет паковать людей, по крайней мере, которые выходят на акции гражданского протеста, там, на 15 суток. Дальше. Избираем вот то, что Кудрин предложил, три уровня. Значит, реформирование правоохранительной системы, там, муниципальной, региональной и федеральной. Вот. Если мы, соответственно, избираем в данных районах глав, ну, скажем так, как рейнджеров или руководителей, в данном случае полиции. Если оппозиция выйдет с такой программы, а это все прописано в уставе города, который вот есть у нашей группы, в новом уставе города Москвы, то Москва после выборов в Московской городской думе станет единым гражданским пространством. И тогда, на самом деле, вот те преобразования, которые здесь, они могут поступить ярким примером для страны. Вы же понимаете, что это другая будет, другая дума. Почему? Потому что я написал сегодня в заметке Аймал Ацаликсутов, вот, относительно вот, с точки зрения общественного блага построить на месте снесенной гостиницы «Россия» крупнейший современный паркинг внизу и вверху, который бы втянул, по крайней мере, вот с центра автомобилей, гораздо лучше, чем очередную показуху там на 4,5 гектарах в виде там под куполом, значит, 4 этих климатических зоны, тундра, субтропики и так далее России. Вы понимаете, велосипедная прогулка короткая и длинная пешая, у вас парк культуры и отдыха есть в этом смысле. Вы же понимаете, что это освоение бюджета. И вот то, что сегодня будут делать синие ведерки относительно парковочного пространства, то в конечном итоге это можно сделать, только делегируя полномочия, в том числе муниципалитета. И власти не надо относиться к этим депутатам, полостные паразиты такие, у которых нет никаких полномочий. И около 30% московского бюджета, Михаил Васильевич, нужно спускать вниз. И тогда, допустим, многие вещи, которые касаются каждого из нас, например, питание в детских садах, на школьных учреждениях и в школах, будет зависеть на местах. Не будет, когда дети из школы приходят все в пятнах аллергий и так далее. Понимаете, децентрализация власти в столице неизбежно приведет к децентрализации власти в стране. Либо мы выходим с программой 13 сентября, да, дай бог, что они недосрочные будут, на выборах в Мосгордуму, даже независимо, что они сделают мажоритарную систему. Вы увидите, что все эти тишайшие во главе с спикером, значит, Платоновым, да, верно подданные болваны мэрии, поняв, что им избираться по одному, вы посмотрите, какими защитниками москвичей станут в последнее время. И они привыкли к диванчикам своим. И они вынуждены будут либо поддержать эту программу, предложенную оппозицией на самом деле, не Единой России, либо они не изберутся, даже если у них будет административный ресурс.
Давайте послушаем Владимира, радиослушателя из Нижегородской области. Добрый вечер, Владимир, вам слово.
Добрый вечер.
Да.
Я вам, Валентиновичу, хочу обратиться. Ибо он говорил о терпении народа и за мнение народа. А я вот весной был в санатории на Черноморском побережье. Вот. И слышал там песню, такую захваскую, с придопом, со свистом. Это, наверное, домашний ансамбль Ткачева под управлением Баткиной, потому что там ее голос был. «Гуляй, Россия! Пляши, Россия!» И бой, кому на зависть, а кому на зло. Вот Россия поет, спевается, пляшет. И на лампочке, что там, чего там в Москве творится. Поэтому уповать не стоит. Вы посмотрите, на демонстрации-то, на митинги-то народ-то не ходит. Даже возьмите вот сюда на свободу раньше, я... всегда, вот уже, наверное, несколько десятков лет свободу слушаю и знаю, до звониться до свободы практически невозможно было. А теперь только позвонил и сразу исчезали тебя, потому что люди запуганные, уповать на народ. Нет, он хочет назад в баранью свою страну. Спасибо.
Ну, Владимир, пессимист у нас. Разве хочет народ назад в коммунизм?
Да, я не знаю, может, кто-то и хочет, кто-то не хочет. Но я думаю, что этот исторический этап мы уже, так сказать, прошли. Нам надо как-то по-другому свою жизнь выстраивать.
Ровно 50 лет назад гениальный Иосиф Бродский, наш Нобелевский лауреат в области литературы, помните, он написал строчки свои «Ворюги мне милее кровопийца».
Угу. Да.
Вот смотрите, прошло 50 лет, сейчас проведите общественное мнение, и вам скажут, что кровопийцы милее ворюк стали. И все вопросы относительно там по Сталину и такая ностальгия по Советскому Союзу, они все из этого, да? Маятник российской истории носит то, значит, в сторону, когда ворюги мне милее кровопийцы, когда государство доходит до абсолютизма такого. Либо он носит другую сторону, когда государство разваливается, государственные институты полностью, как сейчас это произошло, и становится, что кровопийцы милее ворюк. Вот эту точку равновесия исторического маятника с наибольшей скоростью проходит Россия. Так вот, я когда говорю про осмысленный проект национально-государственного будущего и в политике, и в экономике, вот я про Москву коротко сказал, это вопрос, а мы зафиксируем в точке равновесия маятник? Для меня он, маятник зафиксируется при одном условии. Когда мы сбалансируем свободу и справедливость, они перестанут быть соблазнами ложного выбора. Мы в Советском Союзе не было свободы, но было некое уравниловка, подобие справедливости. Потом провели демократическую реформу, пришла свобода, но не стало справедливости. А народу нашему свобода без справедливости недорога. Он с ней легко расстался, посмотрите, и дело не в Путине. Так вот, если мы сейчас говорим о возвращении свободы, без справедливости, это тоже будет ненадолго. И вот это вопрос на самом деле политического устройства, начиная с конституционной реформы, целого ряда законов, делегирования полномочий муниципальным образованием, субъектам Российской Федерации, восстановление там реального федерализма и запуск новых моделей экономики, которые позволят диверсифицировать и постепенно отойти от царевой модели. Вот к тогда, но еще раз говорю, если сбалансируют.
Давайте послушаем Санкт-Петербурга, вопрос от радиослушателя Владимира. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич.
Да-да, вам слово.
Санкт-Петербург беспокоит. Я давно уже слежу за событиями в нашей стране. И, знаете, пришел к такому выводу, что добровольно эти крысы кремлевские у вас не отдадут. Понимаете, добровольно ничего не получится. Тут главное, чтобы где-то что-то загорелось, вспыхнуло, и все. Ну, это, конечно, чревато последствиями, но что делать? Революция не бывает без, как говорят, сама, без потерь. И второй вот у меня вопрос. А что вот думают наши гости, ваши гости про Конституцию, которую там Путин готовит под себе? Вот что, целиком уже хочет совсем стать или... Вот, хотелось бы услышать ответ. Спасибо вам большое.
Максим Петрович, вы видите,
я знаю, что там какая-то комиссия, рабочая группа работает над Конституцией действующей власти. Но оппозиция тоже работает над Конституцией. Но я думаю, подходы совершенно разные. Оппозиции и рабочей группы действующей власти. Я очень сомневаюсь, что вот те во власти, кто сегодня начали работать над Конституцией, что что-то путное для гражданского общества и для страны не придумают. И, скорее всего, так сказать, преференции получит та же самая исполнительная власть и в ущерб, так сказать, нашим свободам и, к сожалению, справедливости. Вот тут Иван Валентинович сказал, что в Советском Союзе там не было свободы, но была справедливость. Да. Сейчас, к сожалению, ни свободы нет, ни справедливости.
Да, я согласен. Про Конституцию я очень коротко тоже скажу.
Вот, вся надежда на оппозицию, она подготовит нормальную Конституцию.
Я поверю, что власть озабочена конституционной реформой при одном условии. Если будет принят федеральный конституционный закон о конституционном совещании. С 94-го года раз 10, по-моему, его пытались внести. Ну, да. Последний раз Медведев даже пытался. Ну и, в общем, в Государственной Думе, поскольку парламент стал полным придатком исполнительной власти, в общем, это... Поэтому у нас несколько вариантов изменения Конституции. Первый вариант сейчас подготовить поправки либо новую редакцию Конституции. Это первое. И проект федерального закона о созыве конституционного совещания есть. И даже эта худая, кривая, горбатая дума, которая есть, и Совет Федерации, могли бы войти в историю, если бы они, условно говоря, приняли закон о созыве конституционного совещания.
Не войдут его.
Ну, если эта команда, я говорю еще раз, для меня намерения власти будут, ну, во всяком случае, достоверными, если поступит такая команда. Если нет, то остается через создание инициативных групп, там по 300 человек в субъектах федерации, инициирование общегражданского референдума. И тот, и другой вариант на самом деле конституционен по нынешним, в нынешнем. Просто в одном случае либо власть начинает это делать и начинает стравливать пар, либо в ходе созыва конституционного совещания по инициативе граждан нарастает давление, потому что будут пытаться не регистрировать эти группы, там, не допускать и так далее. И на фоне ухудшения экономической ситуации, тогда на самом деле может случиться тот сценарий, который вот сейчас наш радиослушатель сказал, что не бывает без жертв. Да? Я уже, наверное, жертв у нас...
Но я считаю, что у оппозиции вариант, проект новой Конституции обязательно должен быть.
Вот будет 17 декабря обсуждаться.
Это чей вариант?
Это синтетический вариант. Есть Конституционный совет, который тут же Румянцев
собирает. Есть Красновская Конституция.
Есть то, что Краснов предложил. То, что там Лиля Шевцова, Тамара Георгиевна Морщакова, то есть они не варианты, но люди, в общем, сегодня, которые, с моей точки зрения, представляют интеллектуальный цвет, в том числе и лучшие конституционалисты, тот же Лев, этот Виктор Леонидович Шейнис, да, в общем, эти люди на сегодняшний день готовы внести поправки, либо предложить новый вариант. Но у нас необходимо легитимировать тот орган, который будет работать над Конституцией.
Да, но мне кажется, что вот даже парламент в нынешнем виде он не примет какой-то оппозиционный вариант Конституции.
Ну, у нас есть такой вариант через парламент, там 3/4, 2/3, Вот, есть такой вариант. Но на самом деле, если говорить, ну, у нас единственный референдум 20 лет назад прошел о Конституции. Наверное, за 20 лет можно провести будет еще один референдум ключевой. При этом это, с моей точки зрения, вот если ситуация там, по моим прогнозам, будет развиваться, и по прогнозам Минэкономики, что нас ждут 10 тощих лет, вот, на фоне вот этого нарастающего геополитического одиночества России, вот то, что Украина сейчас отчаливает в сторону Евросоюза, то мне кажется, что может быть, по крайней мере, у меня такие надежды есть, что власть поймет, что пар можно выпустить, затеяв сейчас историю с узлом конституционного совещания и дав свет в конце тоннеля.
Ну, в смысле, отвлекающий маневр это считается?
Ну, он может быть как отвлекающий маневр. Просто Горбачев же тоже хотел перестройку сделать такую. А в итоге это все привело к смене общественно-политического строя. Сейчас произойдет то же самое. Власть, даже если захочет заняться имитационными, потому что все ручки вывернуты до предела. Ну, как там, динамики уже хрипят, и административного ресурса, и так далее. Вот что еще можно на сегодняшний день придумать такое, чтобы по тем же выборам Московскую городскую думу, чтобы протащить своих. Вот против программы, вот короткая объединенная позиция, которая выйдет с такой программой.
Да, я думаю, что вот это последний вариант был спасти партию власти в Москве, это мажоритарные округа вернуть.
Ну, они на это и пошли.
Да, но это вряд ли поможет, да, я так понимаю.
Ну, это же две больших разницы, Владимир Алексеевич, дорогой мой. Но две больших разницы, когда ты по партийным спискам идешь, и когда ты идешь по мажоритарному округу. Это же ведь, ну, я сам первую думу избирался по, уже половинная была система по мажоритарному округу. Это совершенно другая, в общем, норма ответственности. И за этой вот риторикой, да, там трескучей, уже не спрятаться сегодня. И когда тебе начинают, ты либо должен сказать, что да, а люди ждут перемен, либо оппозиция готова предложить перемены, осмысленные перемены. Перемены, которые позволят на сегодняшний день восстановить права граждан и вернуть контроль общества над бюрократией. Угу. Этого ждут все. Либо ты их поддерживаешь, либо ты предлагаешь что-то свое. А там же полная интеллектуальная пустота. Абсолютная, понимаете? Поэтому в этом смысле, мне кажется, вот независимо от того, мажоритарный, не мажоритарный, если у оппозиции и тех людей, которые будут выдвигаться по мажоритарному округу, будет единая программа, то она быстро, в общем, сошьется. И были попытки, помните, избрать Верховный Совет по квотам от общественных организаций.
Да.
И помните, он какой получился в итоге? Мы ходили, приемники ухо держали. Оттуда кто вышли? Все лидеры. Потом демократического,
да,
движения.
Это, не, оппозиция должна стать, конечно же, свобода политзаключенным и свобода Ходорковскому, Лебедеву.
Ну, это безусловно, это на сегодняшний день главные лозунги тем же узникам Болотной, да, которые уже полтора года томятся.
Да, я считаю, что вот на этот период это должен быть основной лозунг оппозиции. И я считал, что и во время мэрской кампании у Навального должен был быть одним из основных лозунгов «Свободу узникам Болотной». Но, к сожалению, Навальный по-другому кампанию выстраивал, так сказать, больше, так сказать, канализации, водопроводик.
Да, и мне кажется, это довольно реальный лозунг «Свободу политзаключенным», как вы считаете?
Ну, он... Сегодня наши же люди могут простить власти много, кроме несправедливости. Поэтому, когда люди уже полтора года сидят, значит, за сколотую зубную эмаль, вот, на фоне того, что происходит...
Причем непонятно, ими сколотая эта эмаль, клали, да, кем-то другим. Там ведь, да, там ведь вообще, так сказать, до абсурда, там их не узнают,
да,
не пострадавшие.
Когда,
да, их не признают. Их,
да, и когда такие, значит, скажем, воры такие заслуженные, которые миллиарды похитили, сегодня гуляют по бутикам. Вот, понимаете, вот это все, это же никак не скрыть в информационном мире. Вот, и не только тебе, можно сколько угодно антами протеста это самое клепать, но okay. это же вещь, что госпожа Васильева, значит...
Ну, у нее презумпция да. невиновности.
Да, да давайте вот. Пока ее...
Да.
Она я говорю про несправедливость.
Да. Вот. Нет, правильно. Конечно, так сказать, вот мы же с вами как раз диагноз-то поставили обществу, что ни свободы, ни справедливости нет. И в случае с решением сегодняшним президиума Верховного суда в отказе от надзорного производства, так сказать, вот это вот отсутствие справедливости.
Ярко бросается в глаза. Напомню, что судьбу узников дела ЮКОСа мы обсудили с политиками Алексеем Кондауровым и Иваном Стариковым. Большое спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Дмитрий Налитов.